Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Наши сегодняшние гости — Нина Николаевна Алексеева, кандидат географических наук, завкафедры физической географии мира и геоэкологии геофака МГУ имени Ломоносова, и Лидия Евгеньевна Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. А наша сегодняшняя тема – это год экологии в России. Вот это 2017 он объявлен. И, в принципе, мы говорим об экологии, даже хотя бы вокруг экологии самих себя.
Говорим о том, что пора менять собственные мозги, потому что кроме нас никто этого не сделает. Мы, если хотим, чтобы мы не заросли мусором, ну, если там, не знаю, может быть, ну, наши дети, да, уж во всяком случае, им-то точно светит такая угроза, вот то поколение, которое идет следом. Надо как-то что-то с этим делать и начинать с себя.
Я хочу добавить, что еще необходимо готовить и специалистов и в школах, и в университетах. Нужно готовить людей, которые понимают, что такое зеленые технологии, так называемые, умеют анализировать чужой опыт и умеет уже в нашей стране потом все это применять на практике. И я хочу пригласить наших слушателей в Московский университет. У нас будет университетская суббота, как раз посвященная очень любопытным вопросам, неочевидным, поверьте мне, банальности вы не услышите, да, в стенах университета. Берите детей, приходите 29 апреля в 4 часа на географический факультет и послушайте, чем же опасны пассивные дома. Да, что нужно знать о климатических беженцах, да, потому что мы часто слышим изменения климата.
А кто это, кстати, страшно. Климатический? Ну, это где-то это люди, бегущие из неблагополучного региона.
Дело в том, что мы часто говорим о том, что, да, есть некая угроза изменения климата. Но как мы себе это представляем? Мы говорим, что... Вот, ну, как вы себе
никак,
это представляете?
Никак.
Вот никак не представляете. А дело в том, что это связано не только с увеличением частоты вот таких экстремальных процессов, да, но и распространение в новых районах болезни в результате потепления климата происходит. Происходит потепление климата, новые болезни приходят в регионы, и появляются так называемые климатические беженцы, да, которые не могут уже на этой территории существовать и вынуждены ее покидать.
Да. Это вот как недавно вспышка какой-то сибирской язвы, да, была где-то в тундре, я сейчас могу что-то путать, где уничтожили просто огромное количество, огромное поголовье оленей, и вот эти несчастные пастухи, они остались вообще без ничего. Там, я не знаю, куда они сдавали оленину, и вообще они зачем нужны, эти олени, я не совсем как бы разбираюсь в этом, но факт в том, что действительно уничтожены тысячи или там чуть ли не десятки тысяч были этих оленей, и люди вынуждены были оттуда уехать.
Нина Николаевна, с экологическими беженцами более-менее понятно, а вот пассивные дома – это что такое?
Это дома, которые строятся с помощью новых материалов, очень энергоэффективных, в которых прекрасная изоляция, в которых очень совершенная система вентиляции. И там дома, даже располагающиеся в очень холодных зимних условиях, можно фактически не отапливать. Mm. То есть там расходы на отопление составляют 10% от обычных, а даже и меньше, от обычных домов, отапливаемых вот с помощью там энергии, вырабатываемой на теплоэлектростанциях. Например, такие дома могут обогреваться, даже говорят, от тепла человеческого организма. Потому что
ничего себе.
Каждый человек выделяет тепло равное, ну, 100-ваттной лампочке.
Вот когда я думаю, что по-разному это зависит. У кого высокое давление, у кого низкое, у кого горячее сердце, у кого,
знаете, такое теплохладное. Все равно на нашей температуре 36,6, и у нас происходит теплообмен, да? И вот когда мы ездим, например, в нашем главном здании МГУ в лифте, и когда набивается много-много людей...
О, да.
Вот ощущается это тепло физически. И вот эти пассивные дома, они даже так располагаются по отношению к сторонам света, по отношению к солнечному освещению. Так делаются окна. Кстати, наши старые русские дома, они во многом тоже были пассивными.
Пассивными домами,
маленькая,
конечно,
была площадь окна, потери тепла были минимальные, и древесина сама по себе сейчас это признана самым экологичным материалом. И, кстати, елка. Вот это дерево, которое считается самым благоприятным вот для строительства и для пребывания там человека с точки зрения микроклимата и вообще всей вот такой обстановки. Вот в отличие от наших современных домов, которые построены из синтетических материалов с применением их. И они, конечно, выделяют какие-то токсические вещества.
Мой дом построен из веников, я знаю точно, в котором я живу.
Экологически чистый дом.
Зря смеетесь. Значит, эти вот несколько домов по Ленинскому проспекту, где я живу, они строились в конце 30-х годов, так называемый, там даже есть какой-то термин, безотходное строительство. Когда мы затеяли в этой квартире капитальный ремонт...
Ломали стены?
Нет, мы не ломали, но мы снимали очень много слоев этих стен, то чего там только под этой дранкой, да, вот эти вот крест-накрест планки, чего там обрывки газеты, правда.
Володя, ты же исторические слои там, просто снимал.
Да, да, да. Там веники, там где-то нашли галошу в какой-то из комнат, что-то еще. Вот, потому что лень было им ходить туда все к москварике выбрасывать, вернее, не туда, а сюда, вот к нам. Вот, а они туда в стены все это, безотходное строительство.
Тебе надо было Алексея Пичугина позвать, мне поддержать тебя в ремонте.
Мне были знакомы.
Он как археолог нашел бы чем поживиться.
Согласен.
Возвращаясь теперь к университетским субботам, Лидия, я так понимаю, что, учитывая вообще контекст нашего разговора и вектор нашего разговора, географические вот специальности, которые занимаются экологией и географией, вот эти вот, да, специальности, которые подразумевают освоение этих дисциплин, они очень перспективны. И если думать о будущем для ребенка, о том, в каком направлении ему пойти, что ему там, если ему, допустим, интересно, да, заниматься природой или географией, или чем-то еще, то вполне можно сориентировать его на такие специальности, потому что они, в общем, за ними тоже будущее.
Да, потому что юристы и экономисты уже никому не нужны. Это родителям на заметку.
Ой.
А помните, Лидия, какой бум был на, вот, на все вот эти факультеты?
Да был, конечно. А на менеджмент какой бум? Ты куда теперь всем деваться?
Да, но я хочу сказать, что знание – сила. И эти знания нужно получить. И университет дает такую возможность. И вы знаете, я помню, перед Всероссийским съездом учителей географии ректор Московского университета Садовничий проводил совещание. И я услышала его слова. Он сказал: мои коллеги, вы хотите, чтобы к вам приходили подготовленные ребята, которых вы на первом курсе уже сможете учить, да, а не восполнять какие-то пробелы школьного образования? Если вы этого хотите, нужно сейчас сделать максимум для того, чтобы передать знания школьным учителям, которые, в свою очередь, донесут эту информацию до школьников. Поэтому в МГУ действительно развивается программа «МГУ в школе». Университет очень много делает в этом направлении.
Бесплатная программа.
Да. И каждый из вас может этим воспользоваться. Во-первых, нужно зайти на сайт университета и посмотреть, какие есть программы, связанные с дополнительным образованием. Учителя получат для себя, опять же, совершенно потрясающие возможности. То есть не только можно прийти вот, и прослушать лекцию во время университетской субботы, можно посетить летнюю школу для учителей географии, можно приехать на Всероссийский съезд учителей, это еще одна форма такой работы с учителями. Вы, если вы видели, какие горящие глаза потом у педагогов, ведь в этой профессии очень велик риск выгорания профессионального.
Это правда, конечно,
да, то есть нужно получать общаться друг не только с другом. Новые знания, не только узнавать что-то интересное, да, о том, чем страшны, например, электромобили, да, и вот какие-то новые технологии изучать в своем собственном аспекте, да, вот как учитель географии может эту информацию преподнести, узнать и так далее. То есть не только знания получать, но и вот этой энергией заряжаться, да, и встречаться с выдающимися учеными в стенах университета действительно дорогого стоит. Значит, это то, что касается учителей. Кроме того, открыта программа повышения квалификации педагогов, да, потому что учителям необходимо каждые там, 5 лет повышать квалификацию, и это можно сделать в университете, да, можно действительно найти для себя очень интересные программы, да, и получить очень ценные знания. Затем для школьников, да, вторая категория, очень важная для Московского университета, работа со школьниками. И традиционно существовали на факультете географическом школы юных географов.
И сейчас, да, существует.
И сейчас существует. Это, представляете, конечно, началось еще
в послевоенные годы.
Обязательно,
то
даже
есть история, читаем лекции. Да, история дополнительного образования на географическом факультете еще у нас восходит к 1948 году. Именно тогда была вот эта создана школа юного географа, которая по сей день существует. И ученики девятых классов могут изучать уже серьезно, да, на таком уровне, в общем-то, выше меньше школьной программы, скажем так, этот уровень, и вопросы физической и экономической географии, и экологии, и гидрологии, и картографии, и ландшафтоведения. И вот эта программа обучения в школе юного географа рассчитана на 3 года. И за это время ребята получают знания, в общем-то, по многим разделам географии, которые в эту образовательную школьную программу не входят. Но эти знания позволяют им потом и поступить на факультет географический, да, и успешно сдать экзамены, там и дополнительные испытания есть.
Я думаю, что в любой другой вуз тоже можно поступить с этими
знаниями. Конечно. В общем-то, появляется возможность познакомить школьников с географией как с комплексом наук, да, и с терминологией их знакомят, и с современными проблемами. Понимаете, там очень много неочевидных вещей. То есть у нас такое обывательское часто представление, ну что такое география, да, там физическая, экономическая. А вот мы видим, да, сколько сейчас перспективных направлений появляется. Это действительно та сфера, в которой стоит получать образование людям, которые хотят быть востребованными на рынке труда.
Ну, кстати, да? Туризм тоже с географией очень связан, и поэтому, а это тоже одно из таких перспективных направлений.
Кроме того, практические занятия проходят с выездами в Подмосковье, обычно в воскресные дни и в дни каникул, но университет думает не только о ребятах, которые в Москве живут, но и о тех, кто в других городах. Да? Поэтому есть и дистанционная программа «Мир географии». Да, и как раз люди, живущие за пределами Москвы, могут воспользоваться и в дистанционной форме получать вот эти знания от лучших профессоров
Московского университета. Информация вся эта есть на сайте МГУ?
Она есть на сайте.
В каком разделе искать, подскажите?
Значит, я вас сориентирую. Во-первых, есть сайт географического факультета МГУ. www.geogr.msu.ru. Там есть раздел абитуриентам и есть раздел лекторий для школьников. Вот лекторий для школьников. Кроме того, для учащихся 10-11 классов на факультете уже 25 лет реализуются и подготовительные курсы, да, ну, это, в общем, традиционная такая форма. И, опять же, развитие дистанционных форм обучения позволяет, конечно, людям в регионах вот все эти возможности использовать. Но и не только дети, не только школьники, не только учителя могут найти для себя вот на этом сайте что-то интересное. Дело в том, что у нас взрослые люди, главы семейств, тоже озабочены тем, чтобы повышать свою квалификацию, тем, чтобы быть востребованными на рынке труда. И, Алла, вы совершенно справедливо заметили, что сейчас вот вопросы, связанные и с гостиничным бизнесом, да, и с так называемым туризм и гостеприимство, да, это сейчас очень такое перспективное направление. И очень популярная программа повышения квалификации, это уже для людей, у которых есть высшее образование, но которые хотят получить новые знания, да, для того, чтобы, в общем-то, карьерный рост был какой-то возможен. И в том числе есть программа переподготовки, когда человек разочаровался в том, чем он занимался.
Ну, случился кризис среднего возраста,
и он ищет себя. А может быть, просто действительно слишком много сфере юристов и экономистов.
Может, надоело просто.
Может быть, надоело. Но он может найти для себя интересное. Знаете, вот ландшафтное планирование и проектирование. Я хочу сказать, огромное количество людей, которые связаны и, в общем-то, может быть, работают в качестве архитекторов, да. И региональное планирование в туризме и управление проектами в туристической сфере. И вы знаете, даже для того, чтобы провести классификацию гостиниц, да, и пляжей, нужны специалисты. И вот эти специалисты, они востребованы, работодатели ищут таких специалистов. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас есть к этому интерес, вкладывайте силы, время, да, в общем-то, в саморазвитие. Да.
То, что Лидия Евгеньевна сейчас рассказывает, это очень важно, особенно с учетом того, что заканчивается учебный год, он близится к своему логическому завершению. А для многих это не просто учебный год, а последний год обучения в школе. И, наверное, многие из родителей, да, и из тех, кто из детей, кто нас слушает, задумываются о том, чем заниматься дальше. Что вот это, я уверен, что эта информация, которую Лидия Евгеньевна сейчас озвучила, с конкретными адресами в интернете, она вам может быть очень хорошим подспорьем, потому что действительно, как выясняется, вот эти профессии, они будут действительно востребованы в самом ближайшем будущем, и они востребованы уже сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Нина Алексеева, кандидат географических наук, заведующая кафедрой физической географии мира и геоэкологии географического факультета Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Нина Николаевна, хочу вопрос вам адресовать по поводу школы юных географов. Вы об этом, мы сейчас вскользь так упомянули, что она есть при МГУ. Мне это безумно интересно, потому что...
Хочет записаться, поступить в школу.
Могла бы, записалась бы, да. Просто, к сожалению, все время здесь вот у микрофона сидишь. Но кому-то наверняка это будет полезно и интересно. Вы расскажите, а какие к вам детки приходят? С какими они вопросами к вам приходят? И чего они хотят?
Ну, вообще-то, надо понимать современных школьников, которые перегружены дико в школе.
Вот я их как раз понимаю.
И вдруг в 5 часов, они к 5 часам должны... бросить свои уроки, свои какие-то дела, там, сидеть там, вместо того, чтобы сидеть ВКонтакте в Одноклассниках...
Или они... играть в компьютерные игры.
Да, или играть. Они едут на станцию метро «Университет» и приезжают к нам на 18 этаж, чтобы прослушать 2 или 3 лекции, которые им читают профессора и доценты. То есть это дети, которые очень-очень сильно мотивированы сами по себе. Им интересно, они задают множество вопросов, они хотят участвовать в полевых выездах, они хотят общаться, они пишут курсовые работы, то есть это такая миниатюрная научная работа, когда они смотрят и ищут разные источники в интернете, читают журнальные статьи, научные книжки. Ими руководит специально назначенный им преподаватель, и потом эти работы защищают. То есть это уже такая, в общем, достаточно насыщенная научная жизнь. И раз школьники готовы на это тратить время, то понятно, что значительная их часть потом, кто успешно заканчивает школу, сдают хорошо экзамены, поступают вот вступительный экзамен по географии или вступительные испытания, как оно сейчас называется, и по результатам ЕГЭ, и по результатам этого экзамена поступают к нам на факультет, то приходят хорошие студенты, с которыми мы уже можем общаться, ну, практически на равных. Ну, и вот возвращаясь к проблемам экологии, действительно, наш факультет готовит очень разных специалистов. Это и гидрометеорологи, и картографы, специалисты геоинформационных технологий, в геохимии, химии ландшафтов, геоморфологи, которые изучают рельеф. Вот очень актуально сейчас, скажем, направление криолитологии. Это те, кто изучают мерзлоту. А у нас глобальное потепление.
Это то, о чем Володя говорил.
Да, 60% нашей страны. И проблемы вот изучения, что происходит с этим, и как нам, скажем, прокладывать железные дороги, когда может через 10 лет вот эти грунты, что называется, все поплыть.
Я даже тут дело не сколько в железных дорогах, а куда денется вот эта вся инфраструктура, газа и нефтепроводы.
Фундаменты домов.
И фундаменты домов.
А трубопроводы.
Вот, я про это и толкую, вот мы сейчас с чем там столкнемся. Это же просто, ну, авария на аварии. В принципе, реально это возможно.
Это очень... Да, ну, если пойти немножечко в эту сторону, потом я сделаю небольшой возврат. Действительно, это серьезнейшая проблема, потому что это огромные капиталовложения, которые требуют и удорожания проекта всех, и более длинный срок сооружения, потому что надо предусмотреть все вот эти тонкости, связанные с тем, что нужны новые материалы, нужны дополнительные какие-то ресурсы для того, чтобы обеспечить, вот, в общем-то, надежность всех вот этих сооружений. И вот почему я возвращаюсь к нашим любимым школьникам и студентам? Потому что экологическая проблематика, она является сквозной. Она нужна и в секторе, скажем, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма, потому что от состояния окружающей среды зависит очень-очень много отраслей нашей экономики и, собственно, наша жизнедеятельность. Поэтому специалисты-экологи будут востребованы сейчас все больше и больше.
Мне кажется, всегда.
Ну, просто
экология
раньше,
быта, экология рабочего места.
Раньше как-то это, ну, может быть, не было такой остроты вот этой всей проблематики, а сейчас она накладывается. Изменение климата, о которых мы говорили, возросшие хозяйственные нагрузки, возросший уровень потребления. А вот та функция, которую мы теперь должны тоже на экологов накладывать, это культурно-просветительская, потому что именно они должны, подрастающее наше поколение, да и взрослых бы хорошо проинформировать как следует и приобщить, да, вот к этим всем важным сюжетам, от которых зависит наше благосостояние дальнейшее.
Нина Николаевна, а что касается экологического сознания вот у этих самых школьников, у детей? Они же, с одной стороны, они ваши слушатели вот подобных курсов, они члены географического вот этого школьного общества и так далее, но при этом они же ведь и тоже и потребители, и как вы с ними в этом смысле выстраиваете взаимодействие? Пытаетесь ли вы с ними какой-то диалог, или, может быть, там и со школьниками, и со студентами вести на тему того, что как-то нам надо менять свое отношение к собственному потреблению, как-то вот самоограничение какое-то. Ну, я не говорю там о какой-то, знаете, такой суровой аскезе, но что понимать, что мне действительно нужно, а без чего я могу обойтись. Вот в этом смысле есть какие-то, я не знаю, результаты, что ли, или что-то подобное?
Ну, Алла, вообще-то вы подняли очень важный вопрос, и он вообще в традиции русской ментальности, потому что если мы посмотрим на наше традиционное общество, да, 19 век, начало 20-го, всё-таки вот перепотребление среди большинства населения никогда не было, но и по экономическим причинам, но и по рациональным тоже. Вот мы, если представим себе количество постных дней в году, что это означает? Это означает, что, в общем-то, снижается потребление мяса, а производство говядины, там, любого другого животноводческой продукции, это очень энергоемкое с точки зрения экологии и не совсем рациональное использование земельных ресурсов, потому что 1 гектар пашни может прокормить, условно говоря, там 20 человек, а 1 гектар пастбищ – одного человека. Выход продукции совсем другой. И вот такой рациональный подход, он во многих традиционных обществах был в эпоху вот глобализации, промышленной революции, научно-технической и так далее, все это было размыто и утрачено. Поэтому вот возврат к каким-то таким нашим корням с точки зрения...
А это возможно, вы считаете?
Вот, не знаю. Мне кажется, это все-таки зависит от образования, от пропаганды. К сожалению, наша пропаганда, если мы посмотрим средства масс-медиа...
Не об обратном, совершенно говорят.
Да, абсолютно. Да. Вот если мы... Не хочу, конечно, говорить о примерах хороших, которые есть в Западной Европе, но там экологическая составляющая телевидения, например, намного больше.
О, да, я несколько раз это наблюдал, то есть можно смотреть все что угодно, если есть антенны и все, и там подписки, и все такое прочее. Но они часами могут вот так вот вчетвером сидеть, часами по телевидению идет одна и та же передача, и они часами разговаривают об экологии Нидерландов, условно говоря.
Да, ну, кстати, да, не самая беспроблемная страна.
Начиная от тюльпанов и заканчивая домами из правильного пиломатериала.
Да. Но я хочу сказать, что и у нас тоже ситуация меняется к лучшему, и об этом свидетельствует интерес взрослых людей, потому что приходят со своими детьми, со школьниками, те же университетские субботы для себя открывают семьи, а после этого я вижу, что люди регистрируются на программы и повышение квалификации, и профессиональной переподготовки. И вот посмотрите, последние годы мы меньше стали ездить за рубеж, да, в силу каких-то экономических
и политических,
да, и политических изменений. И нам хочется...
Ну, а
отдыхать.
Да, и не ездил.
Да, нам хочется ради. Теперь отдыхать у себя дома.
Ну,
но для этого
давайте
должен
не будем обобщать.
Быть...
Кто-то меньше стал ездить, кто-то как ездил, так и ездит, а кому-то
целом,
хочется отдыхать
статистика.
И здесь,
нет,
и там.
Нет, есть статистика. В целом россияне стали больше летом отдыхать, в общем-то, на курортах Краснодарского края. И нам хочется, чтобы качество вот этих услуг, да, было лучше. И получается, что вот эти специалисты сейчас в нашей стране востребованы. Специалисты, которые понимают, что такое гостиничное дело, да, что такое туризм и гостеприимство, повышают квалификацию в этой сфере, да, умеют провести оценку, да, и те же самые гостиницы, их же нужно как-то оценивать и присваивать какую-то, как я уже говорила, да,
квалификацию пляжам. Ну, на оценку всех гостиниц России хватит 200 человек, я вас уверяю.
Вы знаете...
И 10 лет напряженной работы.
Да, но интерес, то, что проснулся к этому интерес, и люди интересуются, посмотрите, сейчас проходит конкурс «Лучший гид России», да, и люди присылают свои, значит, экскурсии, которые они снимают на всякие планшеты, телефоны и так далее. И любовь к родному краю, да, интерес к нашим собственным, в общем-то, уникальным совершенно территориям, да, и курортам. Он сейчас просыпается, это очень хорошо, потому что вот все начинается с этого, с любви к интересу, к родной земле.
Внимание, нет,
да,
любовь,
внимание к своей земле.
У меня есть внимание, любовь и уважение к своей земле, но мне также хотелось бы, чтобы я, например, для того, чтобы поехать на Камчатку, мне не нужно было и вообще там просто понаслаждаться Камчаткой, потому что это нечто, мне не нужно было бы для этого 3 года работать.
Ничего себе не позволяя при этом, да?
Фактически, да. Ну, просто вы можете зайти на там, зайти в интернет и узнать, сколько стоит билет на Камчатку. Туда и обратно, да.
Это правда.
Отсюда начинается любовь к родине в том числе.
Но вместе с тем, если я правильно, Лидия, вас понимаю, то речь сейчас идет о том, что вот этот, ну, градус, что ли, внимания к своей собственной земле, он вырос. И это очень хорошо, мне кажется, потому что, ну, как-то в этом направлении нам надо двигаться, если мы хотим это сохранить.
Причем на всех уровнях. И я вижу интерес к программам, например, там, связанным с ландшафтным дизайном, да, и мы видим, да, что вы помните, говорили как-то о том, что первая профессия человека была садовник. Да? Человек должен был научиться возделывать свою землю, как-то ее, в общем-то,
любить,
да? Возделывать и хранить, да, сказал Бог. И хранить.
И хранить.
Да, и сейчас мы видим программу профессиональной переподготовки, да, рассчитанная на ландшафтных дизайнеров, в общем-то, очень популярна. Но в то же время, и если мы говорим уже более серьезно, инженерные изыскания, да, и вопросы, связанные, может быть, знаете, вот с оценкой техногенного воздействия. Да, тех или иных каких-то процессов, и моделирование, и прогнозирование развития природных процессов. Я уже говорю о такой программе профессиональной переподготовки, как прикладная гидрометеорология, да, и она тоже востребована. И получается, что все-таки мы не так уж и отстаем от Запада, меняется наше сознание, мы начинаем получать информацию, а знание – сил. Вот что нас может вывести на другой уровень.
Это очень хорошо. Вообще, вы знаете, Нина Николаевна, не знаю, как вы отнесетесь к этой моей мысли, но мне все-таки кажется, что если мы включаем в себе вот это экологическое мышление, мы в этом смысле становимся ближе, что ли, к тому замыслу о человеке, который был у Господа Бога, когда он первых людей помещал в Эдемском саду. Они же жили вот в этой гармонии. Понятно, что тогда не было речи и о тех проблемах, с которыми мы сейчас столкнулись, и было людей значительно меньше и так далее. Но парадоксальным образом вот эти самые проблемы, с которыми мы сейчас столкнулись, они нас действительно могут вывести на то, чтобы как-то больше самодисциплины, что ли, заниматься, больше с вниманием и заботой относиться к тому, что нам Господь Бог дал. Вот с этой землей, которую он нам дал. Ну, понятно, что у всех разные точки зрения по поводу того, что происхождение земли и так далее, и так далее. Но вот мне кажется, что для христианского сознания это как-то это логично вообще. Экологическое мышление, оно абсолютно логично.
Ответственность. Абсолютно с вами согласна. И действительно, если мы посмотрим, я надеюсь, что все-таки и у нас в стране, и в других странах изменится вот это отношение к природе и к окружающей среде, как к источнику ресурсов и благ, которые мы можем только брать.
Ну, потребительское
сознание. Да, и не находиться в гармонии с окружающей средой, что, собственно говоря, ну, может быть, во всех ранних религиях мировых это всегда присутствовало и было как основная такая часть. Потому что человек, не зная слова экология, не понимая современных научных законов, он интуитивно прекрасно понимал, да, что не надо убивать маленького олененка, пока он не вырос до взрослой особи.
Да и вообще зря его убивать
или
не
вообще
надо.
Вообще зря не надо. И не надо, ну, не... грубо говоря, плевать в колодец. Это мы все прекрасно знаем. Да? И вот те традиции, те навыки, которые были, ну, может быть, достаточно давно и которые, к сожалению, утрачены, вот я думаю, что вот они рано или поздно возродятся. И вот в нашей стране почему-то мне кажется, что есть очень хорошие предпосылки для этого, потому что все-таки ментальность, которая складывалась у нас вот в рамках и православной церкви, и тех традиций, и философских, и мировоззренческих, она очень богата, и поэтому тут, в общем, не все потеряно. Главное, чтобы мы каким-то образом сейчас вот более активно подходили и более наступательно, вот, может быть, даже я не хочу сказать слово агрессивно, но как-то надо все-таки наши знания двигать в массы и в разную аудиторию, и от юных, как мы уже говорили, и до взрослых людей. И вот наш Московский университет, Русское географическое общество очень много делает в этом направлении. Поэтому не случайно, вот возвращаясь к вопросу, вопросам туризма. Вот есть появилась и такая реанимация, можно сказать, научного направления, которое достаточно бурно раньше, может быть, в 30-е годы процветало, как краеведение, когда люди стремились более подробно и детально узнать то место, в котором они живут.
Вообще, краеведческие музеи одни из самых интересных.
Да, и они самые популярные были раньше. Был потом какой-то упадок, но я думаю, сейчас будет определенная реанимация.
Спасибо вам огромное за потрясающий интересный разговор. Я, вот, знаете, под впечатлением, и мне бы очень хотелось, чтобы вот эти программы бесплатные, которые есть в МГУ, где можно расширить свои знания в области экологии, географии, да и совершенно разных отраслей знаний, чтобы о них знали люди, чтобы они, потому что они доступны абсолютно каждому человеку, для тех, кто не живет в Москве или Подмосковье, есть дистанционное образование. Поэтому пользуйтесь этим. И я думаю, что это прям замечательное такое начинание.
Ну, а что касается сохранения окружающей среды, давайте еще раз просто. Это прописная истина. Начинать надо с экологии собственной души. Начинать надо с себя. Чего всем мы и желаем. 2017 год объявлен годом экологии в России. Ну, посмотрим, как он пройдет. Мы снова вас ждем к нам в студию «Радио Вера». Я думаю, что у нас еще осталась масса не закрытых вопросов.
Конечно, и альтернативная электроэнергетика и экология человека.
Ну, в том числе. Наша сегодняшняя собеседница Нина Николаевна Алексеева, кандидат географических наук, заведующая кафедрой физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ имени Ломоносова. И Лидия Евгеньевна Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Программу для вас провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».